Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся во второй части, 18 главе. И как раз мы находимся в период правления царя Хизкияу, одного из величайших праведников, о котором сказано, что вообще он ни разу не согрешил ни в чем. А мы будем видеть дальше в 19 главе, как в 20-й, даже начало 20-й главы, что он заболеет, потому что Всевышний не согласен будет с его поступком, с его отношением к некой проблеме, о которой он будет наслышан через пророческий дар. Но он выйдет из этой ситуации с честью, и, соответственно, получается, что и тот грех тоже не будет ему засчитан как грех. Теперь же мы давайте вернемся к повествованию о его жизни, его противостоянии царю Санхериву из Ашура, из Ассирии. И мы остановились на середине 18 главы вчера, в прошлый раз, неделю назад. Давайте откроем 18 глава, 17 стих. «И послал из Лахиша царь Ашурский Тартана и Равшариса и Равшакея с большим войском царю Хизкияу в Иерусалим. И пошли они, и пришли к Иерусалиму, и поднялись, и пришли, и стали у воды, у вода верхнего водохранилища, что на дороге в поле стирающих. И позвали они к царю, и вышел к ним Элиаким, сын Хилькияу, ведавший дворцом, и Шевна, писец, и Йоах, сын Асафа, летописец». Тут нужно разобраться, то есть сразу несколько моментов небольших, которые нужно осветить. Почему они подошли именно к тому водохранилищу, к верхнему водоводу? Это не просто так. Во-первых, воды уже не должно быть, потому что, как мы говорили, Хизкияу, он закрыл воды верхнего Гихона, и уже в окрестностях Иерусалима не должно было быть воды. Поэтому, очевидно, если упоминается в стихе этот момент, наверное, он... Какая разница, где они стояли? Подошли к месту, где их могли слышать. Говорят, что они непреднамеренно выбрали именно это место, потому что именно там пророк Ишаяу в свое время говорил о великом избавлении, которое придет на народ Израиля, о падении Санхерива, о том, что, ну, в общем, будет все хорошо, и, соответственно, Санхерива бояться не нужно. И поэтому вот они подходят именно сюда, сказать, именно с той точки, посмотрите, что вам есть противопоставить нам. Разве вы можете полагаться на пророчество ваших пророков, и, в частности, Ишаяу, его мы сегодня тоже встретим. Теперь, кто был третий из трех посланных представителей царя Санхерива? Его зовут Равшакей. Говорят, что это был Мумар. То есть он был евреем, который эмир дато, который перешел в то время, стал поклоняться тем божествам, которым поклонялись и сами арамейцы, ассирийцы. И вот он... Равшакей мог говорить на иврите, и он мог обращаться к людям, и люди могли его понимать. То есть понятно, что арамейский язык был знаком, тут будет даже просьба обращаться к ним на арамейском, но вот он именно был послан главным переговорщиком, потому что он знал изнутри, наверняка изучал Тору до этого, тем не менее отошел от нее, стал идолопоклонником, и, наверное, ему удобнее увещевать, упрекать и угрожать евреям, оперируя знаниями их же традиции. Кто пришел к нему навстречу? Нам тоже важен здесь один человек из троих, не то, что они не важны, а здесь есть человек, которого зовут Шевна, писец. Это был Гдоль-Адор. Был один из величайших мудрецов Торы, и, что самое страшное, он примет сейчас, во время этих переговоров, он перейдет на сторону, он не перейдет физически на сторону врага, а он примет их условия, он посчитает, что эти условия, они правильные, они лучше, чем та позиция, на которой находится царь Хизкияу, который продолжает держать оборону и сопротивление, оказывать сопротивление царю Хизкияу, Санхериву. И вот этот Шевна, у него и было как раз абсолютное преимущество среди учеников. Говорят, что у него было, там считают Батэ-Мидрашот, у Хизкияу было чуть больше 10, у этого было больше 100, там 102 или 13, вот в 11, 13 разные цифры, но там, тут 10 тысяч учеников, там 120 тысяч учеников, и, казалось бы, нужно идти за большинством, кроме того, что Хизкияу, может быть, и не был даже большим знатоком Торы, чем Шевна. Но здесь вмешается пророк Йешаяу, который успокоит Хизкияу, который тоже сомневался, а прав ли он в своей позиции, и пророк Йешаяу все оставит как есть, скажет, что Хизкияу действует правильно. Давайте же посмотрим, сегодня будет много монологов, попытаемся их быстро прочитать, чтобы не уснуть, и объяснить главное, что же здесь происходило за вот всеми этими событиями, что скрывалось за ними. И сказал им Рав Шакей, скажите теперь Хизкияу, так сказал великий царь Ашурский, что это за надежда, на которую вы так надеешься, на которую ты так надеешься? Ты говоришь, что одного слова уст довольно для совета и силы в войне. На кого же ты ныне надеешься, что восстал на меня? Вот ты теперь полагаешься на эту опору, на эту трость надломленную, Египет, которая, если кто, обопрется на нее, вонзится ему в ладонь и проткнет ее. Таков Паро, царь египетский, для всех полагающихся на него. И это действительно правда, потому что насколько было удобно всегда держать такого соседа и союзника, как южный наш сосед Египет. Кроме того, это мощная империя, в которой можно не просто пересидеть, а еще и скрыться за стенами крепостными их укрепленных городов. Часто евреи на протяжении всей нашей истории полагались на них, заключали с ними союзы, и было много случаев, что даже когда приходил враг, описанный в Танахе, не будем их все перечислять, но даже когда враг приходил с севера в Святую Землю воевать с ней, даже египтяне садились на корабли и пытались приплыть, прийти на помощь, как бы выполняя свой союзнический долг, но даже после таких действий решительных они потом на полпути возвращались, испугавшись элементарных каких-то проблем и сомнений. Ну, в общем, Египет всегда был плохим союзником, хотя туда, мы знаем, уходили во время голода, во время разных бедствий наши мудрецы, наши праотцы, прежде всего, Авраам был там, Ицхак был там, Яаков был там, и возвращались они после этого. Вот что история с шунамитянкой, которая тоже в какое-то время, в какой-то момент, когда был голод, ей пророк Элиша скажет уходить в Египет, пересидеть там эту беду и потом вернуться. Часто пользовались таким соседом, но услугами этих соседей. Однако, правильно говорит Рав Шакей, что тот, кто полагается на Египет, вообще, не важно, что это Египет сам плохой, а полагаться нужно только на Всевышнего. А уж тем более на Египет, он сравнивает его с надломленной тростиной, то есть тростник, если он его срезать, то он полый внутри, и получается, что эта палка, она и его стебель, он ранит руку, если ты будешь опираться на обломленный или срезанный, срубленный тростник. В общем, союзник этот не вселяет надежды, и поэтому говорит, что если вы на него полагаетесь, это не самый лучший вариант для вас. Но и мы увидим, что он его покорит. Как раз в этот момент они попытаются прийти. Когда Санхериф, точнее, войска, посланные с Рав Шакеем, будут находиться под стенами Иерусалима, и вот будут вестись эти переговоры, вдруг придет сообщение о том, что два царя, и египетский, и царь Куш, очевидно, это нубийцы, дальше из Эфиопии. То есть Куш – это Египет, Куш – это настоящая Африка, а Египет – это вот Северная Африка. Два царя придут оттуда воевать против Санхерива, и как раз он скажет, что мы даем вам передышку небольшую, как раз есть время подумать над своим поведением и о будущем. И они уже вернутся к стенам Иерусалима и осадят его, а в стане будет огромное количество плененных солдат Куша и Египта. А если, стих 22, «А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы полагаемся, то не тот ли он, чьи жертвенные возвышения и жертвенники упразднил Хизкияу и сказал Иудеи Иерусалиму: пред этим лишь жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме? То есть он в том, что сделал Хизкияу, видит нечто пагубное, нечто отрицательное, хотя наоборот, мы читали в начале прошлого урока, в начале 18 главы, что Хизкияу ему это расценивают как большая заслуга, потому что только он смог это сделать, несмотря на то, что много раз, а именно 4 раза как минимум, в предыдущих главах, в книге царей первой части и 3 во второй части, все иудейские цари не упраздняли эти жертвенные приношения, жертвенные возвышения, эти бамот, и им всегда это вменяли в вину. А теперь потягайся-ка с господином моим, царем Ашурским, я дам тебе 2000 коней, сможешь ли ты набрать себе всадников на них? Как же тебе обратить вспять и одного правителя, даже самого малого из рабов господина моего? Как мы уже говорили, Хизкияу сделал невероятное. Он смог сконцентрировать все изучение Торы в Иерусалиме, всех лучших меламдим, преподавателей, Мишны, законов, Торы, всего он собрал у себя в Иерусалиме. И вот как бы это и являлось иллюстрацией того, что подразумевал под собой не прямой смысл, как бы то, что скрывалось за этим в плане духовном, что он закрыл воды Гихона, и они больше не вытекали из Иерусалима. То есть вся Тора, вся святость оставалась здесь, на пользу для изучения Торы, на пользу для народа Израиля. И народ Израиля невероятно усилился благодаря этому, как говорят наши, каждый, наверное, знает эти фразы. Не было во всем Израиле мальчика и даже девочки маленькой, которые бы не знали самые сложные, самые тяжелые для понимания, для изучения законы Тора, Тумавы Тора, то есть ритуальной чистоты и нечистоты. И вот теперь, что произошло? Очевидно, что экономика была вся в плачевном состоянии, потому что главное, что не было мотивации у людей для того, чтобы идти заниматься сельским хозяйством, развивать промышленность и так далее. То есть, но очевидно, они хорошо при этом разбирались, хорошо жили. Потому что Всевышний, у него нет проблем обеспечить нас всем, что всем необходимым, все, что нужно, да, в заслугу того, что евреи изучают Тору. Но очевидно, что всадников не было. Он говорит: я тебе дам 2000 танков, но где ты возьмешь танкистов для того, чтобы их посадить на эти танки или на эти колесницы? Он предлагает коней, 2000 коней он предлагает. Но чем ты будешь, как бы, у тебя нет возможности противостоять мне, даже если я тебе дам оружие и самую лучшую технику, и самых лучших скакунов, что у меня есть. Притом, разве не по воле Господней вышел я на это место, чтобы разорить его? Господь сказал мне: иди на эту страну и разори ее. Это как бы он говорит от имени, от лица Санхерива, потому что мы знаем, что Санхерив не хотел идти. В общем, у него были сомнения, нужно ли идти или нет, и как бы сам Всевышний подтолкнул его в эту сторону для того, чтобы он шел на Иерусалим. И сказал рав Шакей Эль-Яким, сын Хилькияу и Шевна Иоах: говори, прошу, с равами твоими по-арамейски, ибо мы понимаем и не говорим с ними по-иудейски вслух народа, который на стене. Вот интересный момент. Они боятся, что люди, если они достаточно идеологически крепко подкованы, хотя мы знаем сейчас, что Шевна, он уже примет эти слова то, чем нужно руководствоваться, и будет строить свои планы уже на основании предложение рав Шакея. Однако же люди, которые находятся на крепостной стене и которые прислушиваются тоже к нашим переговорам, они могут услышать на иврите эти предложения, и потом начнется брожение, то есть как это называется в армии, сарафанное радио, да, когда люди переносят эти вести, переносятся гораздо быстрее, чем даже через официальные источники. И поэтому они говорят, говори на арамите, они не все понимают арамит. Мы, как люди ученые, они как люди, облеченные властью, понятно, что мы говорим на арамейских, понимаем арамейский язык. А эти пускай не слушают. Но Рав Шакей, понимая их, о чем они говорят, он говорит, не, ну сказал им Рав Шакей, разве господин мой послал меня сказать эти слова только господину твоему и тебе, а не людям, сидящим на столе? Он как раз поймал этот момент и наоборот начинает его развивать. Может быть, он до этого просто говорил на иврите, как бы, кичась тем, что он, хвастаясь тем, что он вот тоже из этой среды, и он все прекрасно во всем разбирается. Но теперь же он преднамеренно уже оглашает громче и именно на иврите, чтобы слышали и простолюдины, и чтобы это оказало быстрее влияние на... стало причиной брожений в народных массах. Чтобы есть им, и, а не людям, сидящим на стене, чтобы есть им и испражнения свои, и пить мочу свою с вами. То есть, когда они будут знать, что предложение такое, а нам поясняют наши мудрецы, то, что здесь не сказано, он, или будет сказано чуть дальше, он сказал так, смотри, несмотря на то, что вы прислали мне выкуп, и помните, мы говорили о том, что Хизкияу отослал огромное количество талантов, серебра и золота даже, и он был вынужден даже ободрать золото с обивки дверей внутри храма, даже той части, которые были в святая святых. Помните, мы говорили, что двери были четыре двери, которые две открывались вовнутрь святая святых, а две наружу. Они потом никогда не закрывались, но они существовали, были на местах свои, были обшиты золотом. И вот чтобы достичь той цифры, того веса, на который указал, как штраф в виде штрафа, в виде откупа Санхейрим, Хизкияу был вынужден даже брать золото из храма, но он пытался выиграть время. А что сделал, оказалось, Санхейрив? Санхейрив сказал такую вещь, смотри, я возвращаюсь сюда, посылаю войска для того, чтобы вас наказать, потому что то, что я сказал, что я готов принять выкуп, это не вранье. Потому что действительно людей я готов пощадить. Мы сейчас увидим, какое предложение он сделает. Но сам царь Хизкияу, он, будучи тем, кто однажды восстал против меня, он больше никогда не может быть для меня верным в моих глазах. И, соответственно, его я должен казнить. Таковы законы, так я поступаю со всеми, и поэтому я не обманывал, но я вам смогу пощадить других, кроме одного человека, кроме царя Хизкияу. И встал Рав Шакей и возгласил громко по-иудейски. И говорил он и сказал, «Слушайте слово царя великого царя Ашура. Так сказал царь, пусть не уговаривает вас Хизкияу, ибо он сможет спасти вас, ибо он не сможет спасти вас от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Хизкияу Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город этот отдан в руки царя Ашурского». «Не слушайте Хизкияу, ибо так сказал царь Ашурский, заключите со мной мир, и выйдите ко мне, и будет каждый есть плоды виноградника своего и смоковницы своей, и будет каждый пить воду из колодца своего, пока я не приду и не возьму вас в страну такую же». То есть вначале кажется, ушам не веришь, да? Что ты нам сейчас рассказал, да? Ты нам сказал, что он пообещал их сохранить им жизнь, но изгнать, да нет, вот же он говорит, будете кушать из своих виноградников, своих полей и пить воду из своих колодцев. Но тут же, когда это будет? Когда я освобожусь от других войн, то есть пока я буду занят другими своими проблемами и не появлюсь здесь у вас на горизонте, можете пока проживать на своих местах. Но как только я приду сюда, и вам тоже, вот мое единственное предложение, которое я готов, тот компромисс, на который я готов пойти, я тогда приду и изгоню вас, переселю вас в другую землю. Говорит Раши, Африки. Мы очень часто слово Африки, не Африка, Африки, но это тоже место. Часто вспоминаем его, где это еще встречалось, когда предложили... Когда Йошуа перед входом в Святую Землю предложил кнанейским народам или уйти, или перейти на сторону, то есть принять 7 заповедей Ноаха на себя и быть, соответственно, подчиненными евреям. И главным образом евреи должны быть их гегемонией, указывать им пути их жизни, как жить, как праведно поступать. И, ну, а кто не хочет не уходить и не переходить на нашу сторону, то тут пусть выходит и сразится тому, но после этого момента уже ему пощады не видать. И тогда все народы вступили в войну. Один народ, уроженцы, как раз территории, которая потом в будущем станет территорией колена Беньямина, это сыграет плохую роль для самого колена Беньямина, потому что они научат их, кто они, Гивоним, так называемые. Там было четыре города, Гива, или Бейрот, Кфира и еще какой-то город. Все эти четыре города и уроженцы этих поселений, одно племя, какой-то народ, так их будет потом впоследствии называть Гивоним, они решили перейти на сторону, заключить союз, но путем хитрости. А вот один народ все-таки ушел. Говорят наши мудрецы, там на месте Раши говорит, что это были гиргаши. Гиргаши куда ушли? В Африке. Потом, интересно, я нашел комментарий Эвен Эзра. Это не тот Эвен Эзра, которого мы знаем хорошо. Один из Ришоним, уроженец Марокко, который относится к поколению Ришоним. Вот такой вот другой Эвен Эзра, его комментарий, который не на всей книге, это Наха находя имеется, он говорит, что гиргаши, они ушли в Европу, куда? В Германию, что дает нам очень интересную тогда возможность для гипотезы или взгляд на современный народ Германии, что нам объясняет, что произошло, например, то, что произошло, почему произошла катастрофа именно там, именно в этом, среди этого народа, потому что это уроженцы Кнаана. Они кнаанейцы, земли Кнаана, и они один из кнаанейских народов. А почему Всевышний сказал их уничтожить, если они... Они могут жить только, если они живут под нашим жестким контролем. То есть выполнение семи заповедей сыновей Ноаха означает не только гегемонию духовную, но это еще масса обут, налоги и полное как бы, порабощение. Ну, не закабаление, да, но... полностью быть под нашей властью, как духовной, так и физической. И если не так, то тогда они могут выйти из-под контроля. Они не могут существовать самостоятельно, ибо в них сидит корень зла, которому нет исправления. Поэтому единственное исправление, если они живут самостоятельно, без нашего, не под нашим контролем, не под контролем Всевышнего, это уничтожение. И вот это хорошо объясняет нам то, что произошло. Вроде бы культурный народ, вроде бы одна из мощнейших держав Европы, как в промышленном, так и на тот момент в духовном плане. И тем не менее, вдруг такое произошло. Почему? Потому что сказались гены, они в свой момент, в какой-то момент вылезли наружу, и получилось то, что мы знаем, о чем мы знаем. Вот Африки, гиргашим ушли в Африку. И вот туда же пытаются переселить сейчас и евреев. И говорит он им, Рав Шакей, вот царь Санхерив предлагает вот такую вещь. «Пока я не приду и не возьму вас в страну такую же, как и ваша страна, северное побережье Африки, Алжир, Марокко, Тунис, это пригодные земли для жизни, но такие же каменистые почвы в основном, как и в Израиле. Но есть оазисы, есть места, там и по сегодняшний день люди проживают в основном на побережье». В страну зерна и вина, в страну хлебов и виноградников, в страну олив, дающих масла и меда. И будете жить, и не умрете. Ну, вот это вот такой компромисс или такой вот предложение, такая уступка взамен ну, на сдачу и за то, что они подняли бунт против Санхерива. То есть царь был достаточно жесткий и не готов был прощать. И не слушайте Хизкияу, который подстрекает вас, говоря, Господь спасет нас. Разве какое-нибудь из божеств народов спасло свою страну от руки царя Ашурского? Где боги Хамата и Арпада? Где боги Сфарваима, Эйны и Ивы? Спасли ли они Шамрон от руки моей? Это уже евреи, 10 колен, которые Санхерив увел в изгнание. Кто из богов всех этих стран спас страну свою от руки моей, чтобы спас и Господь Иерусалим от руки вашей, моей? И молчал народ, и не отвечали они ему. ни слова, потому что было приказание царя, сказавшего, не отвечайте ему. Не надо вступать в дебаты. Сказал, сказал. Страшно, неприятно, но у нас есть великие нашего народа, лидеры нашего народа, которые решат, что делать, и они, а есть и пророки, которые помогут в этом, поэтому их нужно слушать. И пришел к Хизкияу Эль-Яким, сын Хилькия, ведавший дворцом, и шевнописец Иоах, сын Асафа, летописец в разодранных одеждах своих, и пересказали ему слова Равшакея. Итак, мы закончили 18 главу и продолжаем дальше. 19 глава. «И было, когда слышал это царь Хизкияу, то разодрал он одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. И послал он Эль-Якима, ведавшего дворцом, к шевну, писца и старейшин священников, покрытых вретищем к Ишаяу, пророку сын Амоца». Да, и сказали они ему, так сказал Хизкияу, день бедствия и наказание, день хуления это, ибо дошли младенцы до места родов, и нет силы родить. О, если бы услышал Господь Бог твой все слова Равшакея, который послал царь Ашурский, господин его, хулить Бога живого, и сказал бы его слова, какие слышал Господь Бог твой, вознеси молитву об оставшихся, которые еще существуют. Так пришли рабы царя Хизкияу к Ишаяу и сказал им Ишаяу. То есть сейчас мы прочитаем, что ответил им Ишаяу, но интересно, что наши мудрецы говорят, сказано в источниках так, что Гейном был создан для Санхерива. Очевидно, что это не только так. Туда и попал и Навуходоносор в свое время. Попадет еще в будущем. Да? Даже там настолько он владел всем миром, там говорили о нем, что за все его больше 50 лет правления, вообще во всем его царстве, в всех территориях, которыми он владел, люди боялись улыбаться даже, потому что это могло сразу вызвать какое-то подозрение, и в результате пытки и смерть, и даже когда он попал в Гейном, и там его, он спускался туда, люди сказали, о боже мой, да, вот новый хозяин приходит, да, типа управляющий тюрьмой будет новый, да, нам еще будет еще хуже здесь. Но их тогда успокоили, сказали, не, он такой же клиент этого места, как и вы сами, то есть спокойствие. Там, вот, люди боялись так, что даже после, уже находясь в будущем мире, находясь уже на исправлении, да, тем не менее, Навуходоносор наводил такой страх на людей и ужас, да, уже не людей, а души их. Но тем не менее, пусть это и для всех, для исправления, но вот как бы подчеркиваю, если так сказано, так что нам хотели передать эти мудрецы, что Гейном был, ад был создан для Санхерива. Говорят, что все, многие цари, они имели уважение к Всевышнему, они всегда брали в учет это. Понятно, что они шли на поводу у своего дурного начала и поклонялись в основном своим идолам, и, в общем, за это потом расплачивались. Но никто никогда так не хулил Всевышнего. Даже, опять же, вспомним того Навуходоносора, когда он бросает трех праведников еврейских, Мишель, Хананья, Мишель и Азарья, да, в яму, которая в Кевшанеш, так же, как и Авраама в свое время, в тех же краях, в Вавилоне, только уже в центре его, а не на юге, откуда был Авраам, бросает в огненную печь. И вдруг он видит, что там не три человека, а четыре. Один похож на какой-то особенный. Это был Малах Рафаэль, ангел Рафаэль, которого послал Всевышний Лерапот излечить от огня, избавить от этих мук. И вот они вышли оттуда, даже одежды их не были обожженными, даже шнурок на их обуви, так сказано, не обгорел. Но он, видя, что кто-то там ходит особенный, он говорит, бросает, там на арамейском на это все написано, но там сказано, что это сын Всевышнего. Я одного вижу, как будто бы он похож на сына Всевышнего. 4 глава, кажется, 23 стих, 25 через 3 стиха, в 28 уже он исправляется, нам так объясняют, что он исправляется, и он говорит, что я вижу четырех человек, да, и один из них похож на ангела Всевышнего. Почему он изменяет такие свои показания, Потому что как раз в этот момент, когда он сказал, что это сын Всевышнего, к нему подлетел ангел, да, и дал ему страшную оплеуху, чуть не сбив его с того возвышения, на котором находился его трон. Потому что он сказал, что, что это за кфиру, что это за богоступничество ты несешь. У Всевышнего не может быть сына. А поэтому, хоть ты и сам идолопоклонник, и, казалось бы, к тебе особых претензий не должно быть за это, тем не менее, вот такие вещи, да, когда особенно хулят Всевышнего в вещах принципиальных, а это именно осквернение имени Всевышнего, сказать, что у него есть сын, может быть сын, так вот это, разумеется, ты должен за это расплатиться. И вот получив потом оплеуху, он исправился и после этого говорит, да, как велик Творец, который спасает своих праведников, посылая им ангелов. Вот Санхерив так, неужели вы, как вы полагаетесь? Достаточно было бы сказать, да, и этого было бы много. Неужели вы полагаетесь на Всевышнего? Другие народы тоже, у них были какие-то божества, но не спасли их, как мы читали. Однако же он тут начинает углубляться, повторяется, какие-то подробности. Пусть это Равшакейн, это же слова, которые вложил в его уста сам Хизкияу. Сказал ему заучить и передать. Поэтому Санхерив особенное наказание. Вот, геном для него, и закончит он свою жизнь тут же под стенами Иерусалима и вернется домой с, есть разные мнения, с 10 солдатами, или в сопровождении 10 человек, в сопровождении 5 человек есть мнение, 2 его сына, которые были с ним в стане, и еще он, 2 сына, и еще 2 его сподвижника, или 2 его министра, один из них, будучи Навуходоносор. Навуходоносор был свидетелем всего этого, и Навуходоносор уже никогда не будет себе позволять таких речей, таких гадостей против Творца, потому что уже один раз был научен. Ну а Даниэль, как я люблю всегда повторять, у меня сложилось впечатление, а потом я нашел кто подтверждает мою гипотезу, эти слова, что мне даже создалось впечатление, что Даниэль больше владел Вавилоном и управлял даже, то есть влияние на императора у него было больше даже, чем у Йосефа на фараона. Вернемся к Равшакею, к его речам, точнее, теперь пророк Ишаяу, стих 6, глава 19. «И сказал им Ишаяу, так скажите господину вашему». Так сказал Господь, не бойся тех слов, которые ты слышал, которыми хулили меня, слуги царя Ашурского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится он в страну свою, и поражу я его мечом в его стране. И возвратился Равшакей, и нашел царя Ашурского воюющим с Ливной, с городом Ливна, так как слышал он, что тот ушел из Лахиша. Нет, с царем, очевидно. Лахиш – это город. «И услышал он, что говорят в Тираке, о Тираке, царе Куша, вот он вышел сразиться с тобой». И снова послал он послов Хизкияу. То есть то, что я уже говорил, анонс на этот момент, что осаде Иерусалима помешает нападение с юга, из Африки придет царь Куш и вместе с ним царь Египта. «Так скажите Хизкияу, царю Иудейскому, пусть не уговаривает тебя твой Бог, на которого ты уповаешь, говоря, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ашурского, ведь ты слышал, что сделали цари Ашурские со всеми странами, уничтожив их, а тебе ли спастись? Разве боги тех народов, которых погубили отцы мои, спасли их? Газан и Харан, и Рецев, и сынов Эдена, что в Телосаре, где он царь Хамата, и царь Арпада, и царь города Сфарваима, Эйны, Ивы. И принял Хизкияу письмо из рук послов, и прочитал его, и взошел в дом Господень, и развернулся, развернул его Хизкияу перед Господом. И молился Хизкияу перед Господом, сказал, Господи, Боже Израилев, обитающий над Керувами, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, слух Твой и услышь. Открой, Господи, очи Твои, воззри, и услышь слова Санхерива, с которыми он послал его, посла, чтобы поносить Бога живого. Верно, Господи, Господи, цари Ашурские разгромили те народы и страны их и предали божества их огню, ибо они не боги, а лишь изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили они их, говорят, что и с ними, может быть, Санхерив не смог бы справиться. А Всевышний всегда делал так, чтобы они казались, не казались слабыми, а на деле всегда оказывали слабое сопротивление. То есть и там уже была рука Всевышнего для того, чтобы здесь уничтожить под стенами Иерусалима этого безбожника, этого Санхерива. А ныне, Господи Божий наш, спаси нас, молю, от руки его, и узнает все царства земли, что только ты, Господин, Господи Бог. И послал Ишаяу сына Моца сказать Хизкияу: так сказал Господь, Бог Израилев, то, о чем ты молился мне из-за Санхерива, царя Ашурского, услышано мною. Вот слово, которое изрек о нем Господь, презрело тебя, посмеялась над тобою девствующая дочь Циона, покачала головой вслед тебе дочь Иерусалима. Кого ты поносил и хулил, и на кого поднял ты голос, и вознес так высоко ты взоры свои? На святого Израилева? Через послов своих ты поносил Господа и сказал: со множеством колесниц моих взошел я на высоту гор, на пределы Ливанона, и срублю я рослые кедры его, прекрасные кипарисы его, и приду к самому крайнему пристанищу его, в лес цветущий его. Копал я колодец и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я давно сделал это в древние дни? Я это предначертал. То есть то, что сегодня все происходит, это также является моей задумкой. А ныне выполнил это тем, что опустошатся укрепленные города и превращаются в груды развалин, и жители их стали слабыми, разбиты и смущены, стали они травой полевой и зеленью трав, былинками на крышах, колосьями, иссохшими, прежде чем налились зерном. И жизнь твою, и выход твой, и приход твой знаю я, и дерзость твою против меня, за гнев твой на меня из-за шума твоего дошел до слуха моего. Вложу я кольцо мое в ноздри твои, и удила мои в рот твой, и возвращу тебя в твою же, в тебя той уже дорогой, которой пришел ты. И вот тебе, Хизкияу, знамение. В этом году будете есть выросшее из осыпавшегося зерна, и на следующий год самородное, а на третий год сейте и жните. И сажайте виноградники, и ешьте плоды их, и уцелевший остаток из дома Иуды опять пустит корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима выйдет остаток и спасение. Кимирушалаем Тейцитора. И спасение от горы Цион. Ревность Господа Цваота сделает это. Поэтому так сказал Господь о царе Ашурском. Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него звала, той же дорогой, которой он пришел, возвратиться, а в город этот не войдет, говорит Господь. И буду я защищать народ этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И было в ту ночь. Четыре раза сказано в Танахе «балайлаху». В ту ночь. Когда это было, давайте вспоминать, это смерть первенцев в Египте, смерть Санхерива. В ту ночь Гидеон восстал против Мидьян, которые и всех окрестных народов, которые приходили вместе с ними для того, чтобы воевать против народа Израиля. Было великое чудо, когда всего 300 человек, это книга Шофтим, книга Судей, мы ее еще здесь не преподавали вместе со мной, ни вы это не слышали, но, дай Бог, еще наступит время. И было великое чудо, когда всего 300 человек, которые были из домов, где особо культивировалось противостояние идолопоклонству, где кого он там взял на войну, Всевышний приказал Гидеону, только тех, которые будут лакать, как собака, на водопое в воду. Как собака лакает, она опускает язык, загибает его, словно ковшик, и таким образом забрасывает себе, подает себе воду в свою пасть. Коты, например, делают иначе. У них есть чешуйки, под которые попадают, на языке есть чешуйки, под которые попадают куда заходит вода, и потом он словно выжимает этот язык внутри своей пасти, и так, он таким образом пьет. Так вот, те, кто падал на колени и пили, тянули воду ртом из ручья, тех приказал Всевышний не брать на войну. И только 300 человек, которые пили как собака, то есть колени не преломлялись, не сгибались. То есть их учили, это было указанием того, они зачерпывали как собака, как язык собачий, они делали ладошку вот таким образом на руку и пригоршнями, зачерпывали воду и подавали в свой рот для того, чтобы напиться. Это являлось указанием на то, что в домах культивировалась такая осторожность против Адазара, что даже если человеку нужно будет поднять какой-то предмет, который упал на пол, колени не преломлялись, не преклонялись. Человек должен быть нагнуться вот в такой форме полностью в своей пояснице, и таким образом или другим способом поднять необходимый ему предмет. Что даже если случайно тебе придется каким-то образом, находясь возле Авадазара, возле какого-то истукана, идола, наклониться, чтобы это не было, это не выглядело даже случайно, что ты упал на колени, поднять что-то или попить воды из ручья, а там находится вот какой-то вот истукан. И вот теми людьми Всевышний сделал великое избавление. 300 человек погнали армию в 300 тысяч человек и победили ее. А в конце концов и потом разбили. Четвертый раз Балайлаху надедашнат, то есть в ту ночь сон царя Ахашвероша куда-то улетучился, была бессонница, и те воспоминания, когда он попросил принести книгу записей полезных или каких-то событий важных, которые произошли, и вдруг вспомнилось, что тот Мордехай, которого зовут в книге Нехемии и Эзры, как Мордехай Бильшан, они как переводят его как отдельный человек. Есть Мордехай, есть Бильшан. Нет, Мордехай Бильшан, который был специалистом Белешонот. Он знал 70 языков. И он вдруг услышал, как два телохранителя царя Ахашвероша задумали, которые принадлежали какому-то очень редкому народу. И мало кто мог их понимать. Они были уверены абсолютно, что никто их не понимает, о чем они говорят. Поэтому они не скрывали своих замыслов, разговаривая на своем родном языке, и Мордехай все это услышал, передал, и таким образом спас жизнь Ахашвероша. И вот четыре раза это произойдет в истории, когда и об этих случаях всегда каждый раз говорится «Ваи балайла» в ту ночь. Еще раз, говорят так, откуда эта история, откуда это учится, да, Мидраш, интересно, сказано о Лаване, да, то есть Мидраш, Мидраш Рабана Хумаш, сказано о Лаване, Штейбанот, две дочери, которые были равны, мы знаем, что они не равны, одна Бахира, одна старшая, другая младшая, написано, что Маасея Шель Рахель Ктанот, малые действия, порождение, скажем так, ее, все, что она произведет на свет, свои поступки ее сыновей у Леи большие, то есть говорит, что храм будет стоять в основном в уделе Иуды, а это сын Рахель и Леи, а у Рахели будет мешкан, который будет разрушен в Шило, не один раз он будет разрушен, а было несколько мест, Гильгаль и Кириат Яарим. Но в этом они равны, что четырежды будут вот какие-то очень судьбоносные события, о которых будет сказано четырежды в Танахе, Валайлаху, в ту ночь, в ту самую ночь. И дважды чудо будет совершено потомками Леи и дважды потомками Рахели. Лея – это Моше, Леви, он с колена Леви. То есть казнь первенцев, это Всевышний, понятно, да, но главный этот процесс запускал Моше, или через него он был посредником. В нашей ситуации кто? Хизкияу, он и вновь царь иудейский, то опять потомок Леи. Мордехай был бениаминянином, и Гидеон, он был из колена Ефраима. Колено Ефраима. Или Менаше. Менаше. Ну, в общем, Менаше, сын Йосефа. Опять же, Рахель. А что это за Лайла Гум? Почему так подчеркивают? Это был Лейла Седер. Сказано в комментарии в части Зора, что избавление придет 14-го Нисана в Лейл Седер. Когда мы изучали книгу Шмуэля, рассказывали о том, что там рассказывали о том, как Всевышний посылает царя Шауля на уничтожение Амалека. Потому что, сказано в трактате Санхедрин, Дав Хав Мудбет, 20-й лист, 2-я страница, что три вещи евреи должны были реализовать, обязаны были реализовать по вхождению в Святую Землю. Поставить им царя, уничтожить Амалека и построить храм. И говорит Рамбам, что все эти три вещи, они являются зависимы друг от друга, хронологию нельзя нарушить. Нет царя, нельзя уничтожить Амалека. Есть Амалек, нельзя построить храм. Да, возникают вопросы у нас. Не совсем Амалека уничтожили, он остался по сегодняшний день. Как же был построен храм? Ну, вот построили, и он был разрушен, можно так ответить. Но не это сейчас важно. Как раз в тот момент, когда царь Шауль становится первым царем Израиля, сразу же он получает после этого приказ идти уничтожить Амалека. И написано там, что «Ваифкедем Батлаим», что он сосчитал народ Батлаим. А до этого, когда была другая война, сказано, что собрали весь народ и посчитали их Бебезек. Спрашивают, что такое Бебезек? Это город? Да нет, это черепки. В то время было много необожженной или обожженной посуды глиняной. Соответственно, она билась, и пластика не было. И черепков было у каждого довольно много. Поэтому каждый, приходя в счетную комиссию во время мобилизации, да, он сдавал черепок и считали эти черепки. Поэтому в Евкедеме посчитали их через черепки. 300 тысяч черепков, да, пошло на войну. А здесь почему не черепками, а написано Батлаим? Говорят, это были Тале. Они шли на войну в преддверии Леля Седера, в преддверии пасхального Седера. И каждый, идя на фронт, кроме винтовки, кроме каски, да, кроме щита и меча дедушкиного, брали с собой еще и ягненка для того, чтобы делать Курбан Песах в полевых условиях. Они сдавали этих ягнят, потому что их было в довольстве, довольно много у каждого было. Потом их им возвращали. И в Кедем Батлаим посчитали их ягнятами, через ягнят. Потому что нельзя евреев считать вот именно по именам. И говорят, что если бы тогда смог царь Шауль уничтожить Амалека, это был как раз Лейла Седер. Это как раз было время, вот то судьбоносное, когда Всевышний должна прийти Геула, избавление. Поэтому и здесь все эти события, казнь первенцев в Египте, здесь наш Хизкияу, который своей молитвой похоронил 180 тысяч только офицеров, рашей Гиасот было. Есть различные, мы будем об этом говорить на следующем уроке, сколько здесь войск погибнет, сколько миллионов погибнет по стенам Иерусалима в одну ночь, не успев выпустить ни одной стрелы в сторону Иерусалима. Вот то, что сказано «Балайла агу надеда шнот амелех», то есть в Мегилат Эстер, когда Ахашверош не мог заснуть, это тоже был Сазман Лейла Седер. И Гидеон воевал против медианитян 300 праведниками особенными, тоже в Лейла Седер. Ну и мы завтра же мы оставим последние несколько стихов 19 главы для начала следующего урока, как раз темы, моменты, когда будут уничтожены все войска Санхерива, и Санхерив сам протянет недолго после этого, а также о болезни Хизкияу и о том, за что она была на него послана Всевышним, и как он решит этот вопрос, выйдет из этой проблемы. Об этом в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.